Марафон безопасности дорожного движения на радио «Дача».
Вы слушаете радио «Дача», и мы продолжаем серию программ в рамках марафона «За безопасность дорожного движения». Сегодня мы продолжим обсуждать вопросы, которые нам озвучили наши слушатели. И вновь у нас в гостях руководитель компании «Юрфинекс» Юрий Романченко. Юрий, здравствуйте.
Приветствую.
Юрий, продолжаем говорить на тему, волнующие наших автомобилистов. Напомню, мы недавно делали опрос, и, собственно, вот его результаты. Вопрос такой. Может ли муж продать машину без согласия жены, если он собственник?
Здесь ситуация какая? Муж и жена одна сатана, да? Недаром же такая пословица есть в народе. То есть здесь нужно, давайте разберем, какая жена, да? То есть у нас, к сожалению, не всегда понятие жены, даже, ну, несмотря на очевидность, кучу информации, почему-то не понимает, что у нас гражданский брак – это официальный брак. То есть вот так называемое сожительство, да, это не является, ну, по большому счету, содружество там, разнополовых лиц.
Ну, сейчас мы и без того несчастных, бесправных мужчин будем спускать с небес на землю.
Вот. Поэтому, как бы, понятно, что так называемый гражданский брак, когда вы вот все, значит, у вас есть свидетельство о заключении брака, вот это все, тогда это какие-то определенные последствия для жены и для мужа существуют. Потому об этом говорит прямо нормы семейного кодекса, там 34 и так далее статьи. Поэтому, если вы приобрели любое имущество в браке, то есть у вас общая собственность. Она у вас общая собственность, которая предполагает долю вашей супружицы либо супруга в любой ситуации. То есть, соответственно, вы не можете, если иное не доказано вами, значит, распоряжаться общей собственностью без согласия другого сособственника. Будь то, не знаю, там, самокат, там, велосипед, даже такая ситуация может быть. Есть, а тем более уже машина. То есть, особенно, когда касаемо проведения регистрационных сделок. Да, собственник муж, к примеру, он один, купил, как у нас разбирается, жене все, что в доме, мужу все, что вот в машине, там, и в этом гараже, да. И во время расставания брака про это машина продается, да. Покупатели, которые уже с этим сталкивались, да, иногда, конечно, как-то пытаются подстраховываться и говорят, слушай, ну, как так это... Объясни, пожалуйста, ты вообще есть согласие жены, нету согласия жены? Потому что там все могут быть разные ситуации. В дальнейшем, когда супружица, допустим, выясняет о том, что такая-то хорошая машина была продана, она была в известность не поставлена, то во время расторжения брака, как правило, возникает несколько споров всегда. Ну, не споров, а дилемм. То есть любое расторжение брака влечет за собой 4 главных спора. Вот всегда. То есть у нас вот опыт уже такой многочисленный. То есть об этом все задумываются. Первый – это алименты, да, кто будет платить на несовершеннолетних детей, если они присутствуют. Второй – это определение места жительства ребенка, с кем дети остаются, да. Ну, и определение порядка общения с детьми. Это вот 3 спора по содержанию детей, да, и с кем они будут быть. Но главный спор возникает – это раздел совместно нажитого. И здесь ситуация доходит до битвы полов. У нас, мы хоть и сопровождаем по большей части бизнесменов и начинающий бизнес, но я так скажу, что любая компания – это совокупность физических лиц, да, и вот любое вот столкновение, связанное с разделом совместно нажитого, семейные споры – наиболее эмоциональные споры. То есть вот. И здесь какие последствия по продаже транспортного средства? То есть в несколько оснований. Либо с мужа будет взыскиваться половина рыночной стоимости данного транспортного средства, которое должна быть возмещена в пользу жены. Либо были ситуации, когда накладывались меры обеспечения на проданное транспортное средство в виде запрета и так далее, потому что сама по себе это право стороны требовать либо возмещения, либо получения в натуре. Вот у нас остался с вами там квартира, дача, земельный участок, машина. Да? Если пришли к пониманию, индивидуально определенная вещь остается за кем-то. Допустим, за мужем машина, там и дача, к примеру, земельным участком, а вам дом. То есть, это одна ситуация. Другая ситуация, жена наоборот говорит, слушай, я хочу машину. Вот она такая красненькая, мне так она нравится вообще. А ты ее продал. А зачем? Вот давай мне машину в натуре возвращай, а себе бери там, не знаю, другое там имущество. И вот те, кто и покупают, и те, кто, соответственно, значит, продают, должны озадачиться последствиями, которые могут возникнуть в этой ситуации. Как правило, мужчины всегда говорят, ай, что там, это ж мое, она ж ни разу там ничего не протирала, не заправляла, там ничего не делала, отношение к этому имеет. Уважаемые мои коллеги, так скажем, однополчане, да, значит, если вы, к сожалению, вот имели неосторожность... все-таки дали возможность себя поймать и окольцевать. Понятно, что любовь, она штука непредсказуема, но раз вы уже согласились на условия совместного общежития, проживания, то вы должны эти правила соблюдать. И ни разу еще на моей многолетней практике не было такого, чтобы суд каким-то образом по-другому на это все смотрел. Учитывал там, что она там не накачивала колеса, не протирала там было стекло, там не ухаживала, и поэтому на нее претендовать не может, а он весь там около нее там щебетал и бегал. Нет, даже больше скажу, делят и велосипеды, делят и охотничьи ружья, делят там, делят и удочки, и все остальное. Все, что имеет хоть какую-то ценность. Поэтому, как вот с точки зрения профессионального представителя в процессах, я насмотрелся на очень многое, то есть и уже удивиться чему-то сложно, потому что, еще раз говорю, семейные дела, они не сколько квалифицированы, сколько они такие вот по сопровождению тяжелы любому юристу, сколько они эмоционально высушивают. Потому что в этом деле, когда все пилится, делится, выкатывается вот эта изнанка семейной жизни, всегда чувствуешь себя как-то вот эмоционально опустошен. Я желаю всем автомобилистам не доходить до этого состояния. Если вы все-таки что-то там продаете, приобретаете, несмотря на то, что там это сейчас благоверное совсем соглашается, головой кивает, вам нужно всегда помнить о том, что женское настроение как ветер перемен.
Юрий, ну вы забываете о том, что и женщины иногда покупают себе автомобили.
Да, и женщина бывает такая ситуация. Она действительно, тут нельзя говорить об этом, просто почему-то так шовинистически складывается, что раз техника насчет мужчины. Не всегда. И женщины, кстати говоря, вот хорошие автолюбители, я многие знаю, потому что так уже сложилось, что у женщин очень хорошее периферическое зрение. Они в этой части, они даже превосходят мужчин. Но вот зато они уступают в скорости реакции. Вот это только останавливает. И поэтому женщина в любителе, у меня даже есть одна из хороших, так сказать, подруг, так скажем, которая водит там как ас вообще в целом. И удивляющая просто, как она может там вести все это дело.
После небольшой музыкальной паузы мы продолжим. Не переключайтесь.
Марафон безопасности дорожного движения на радио «Дача».
Все, что тебе надо знать обо мне, это мое имя. Я не такая, как все. Сколько их у тебя было? Все не просто, но ты. А ты такой милый. И вопросы мои немного наивны. А ты делай сам, делай сам.
Солнце, я сумасшедшая.
Марафон безопасности дорожного движения на радио «Дача».
Мы продолжаем нашу программу в рамках марафона «За безопасность дорожного движения». Напомню, в нашей студии руководитель компании «Юрфинекс» Юрий Романченко, и мы отвечаем на вопросы наших слушателей. Продолжим говорить о том, как правильно продавать машину, нужно ли согласие супруга в данном случае или нет.
Если уже уйти от этого, кому, чего и как, вот не, там не брать и разбирательство в судах, а конкретно, если машину решили продать, неважно, да, то есть да, вы должны помнить, когда она была приобретена. Даже больше скажу. Если сначала у вас была, допустим, модель одна, потом вы поженились, либо замуж вышли, продали ее, купили другую машину, да, добавив денег. Вот в части вот тех денег, которые вы добавили, там разница, например, в 300 тысяч рублей, 150 уже не ваш, 150 уже той стороне. А многие в суд приходят и говорят, подожди, у меня был там, допустим, BMW старенькая, да, значит, я его продал там за 400 тысяч, добавил там еще 300 и купил там, не знаю, там какую-нибудь там Lexus старую, к примеру, да. Вот, и поэтому это же я продал ту машину, эту я купил. Почему жена-то претендует? Это же было типа до брака. Либо муж почему претендовать должен. А здесь ситуация в другом. Насколько вы улучшили вот эту вот покупку, даже частично. Если вы, добавив денежные частично уже после брака, эти деньги считаются общими. Соответственно, значит, и в части вот этой транспортного средства тоже есть часть другого супруга. Это то же самое, как с квартирой. Вы квартиру вроде купили до брака, через месяц поженились, либо замуж вышли, а потом вы на радостях год ремонтировали ее, вставляли туда технику, строились и все такое прочее, а потом как-то так вышло, что решили расстаться. Так вот, когда вы расстаетесь, тот супруг, с кем остается квартира, он, конечно, с ним она останется. Но тот, кто уходит, говорит, подожди, у тебя была коробка, без пол был бетонный, стяжки не было никакой, мы там все сделали. Вот мы тогда вложили свою катастрофу, там не компенсируют половину неотделимых улучшений. И уже претендует не на всю стоимость, да, а именно на стоимость этого ремонта, который есть. Также и в транспортных средствах. Была машина до брака, вы ее, значит, во время брака продали, куда добавили новую. А если она не такой же стоимости, а выше, то, соответственно, уже претендует другая сторона.
Следующий вопрос еще более щепетильный. Могут ли лишить прав за долги по алиментам? Сейчас много вообще историй в сети подобных?
Да, это не то, что истории. Есть такое понятие меры обеспечения исполнительного производства. То есть одна из таких мер предусмотрена статьей 67.1 Федерального закона об исполнительном производстве. Значит, из которой следует, что если вы являетесь должником на сумму более 10 тысяч рублей, то пристав вправе лишить либо приостановить вас и данного права. Потому как это есть такая ситуация, нужно об этом помнить. Но вот к этой мере прибегается, это то же самое, как запрет на выезд за границу, то же самое, да? Но здесь вот очень маленький нюанс есть, который многие забывают. Значит, если вы, вот это транспортное средство является единственным источником вашего существования, у нас есть такая статья 446 Гражданского кодекса, процессуального гражданского кодекса, из которого следует, что единственное жилое помещение, орудие труда, орудие, значит, которое вам необходимо для проживания, минимально набор чего-то лишить не могут. И вот за эту особенность нужно, конечно, выстраивая защиту, не то что цепляться, а указывать. Лишили, соответственно, пошли, действия пристава оспорили в части и попытались в суде доказать, что извините, блин, я же долг должен отдавать, я хочу долг вернуть, но если я работаю там таксистом, там, либо я водитель, у меня вот только книжка трудовая, я водитель, да, все. Я там должен денег, да, вот так вот вообще сложилось, но я намеревался его отдать, а меня вот средств существования лишили, я не могу переобучиться, не могу ничем заниматься, как вы себе представляете, как я буду исполнять требования ваши в дальнейшем, уважаемый судебный пристав, если вы мне вот лишили источника существования. Другое дело, когда лишение прав идет, когда вы там, у вас деятельность связана не с транспортными перевозками, либо еще чем-то связано с машиной, а у вас, допустим, там другая, иная обычная деятельность, там офисного работника, либо там разнорабочего и так далее. Ну, здесь это рассматривается как средство понуждения к быстрейшему возврату долг. То есть мотивирует вас, чтобы вы там побыстрее отдали эти долги. Тем более алимент. По алиментам накатанная практика и вот эти вещи там вплоть до возбуждения уголовных дел, она уже устоялась давно. То есть это вот такая вещь, которая имеет место быть. Мысль одна, что есть дети, твои, плати. Все, вот алименты установлены, можешь спорить по сумме. И алиментчикам я не рекомендую, конечно, доводить эту ситуацию до вот такого лишения, потому что в дальнейшем это ни к чему хорошему не приведет вообще на самом деле. Лучше сразу договариваться. Еще момент есть, тоже был у нас такой практики по поводу, когда транспортное средство являлось, необходимо было в семье для перевозки лица с ограниченными возможностями. То есть, соответственно, и алименты возникли в одной семье, перешел в другую семью, там он занимается этим там перевозом, перевозит, либо сам является лицом с ограниченными возможностями. Вот здесь лишение такое спорный вариант. Потому что если это необходимо, и это прямо доказывается, там, к примеру, да, то здесь можно поспорить. А если это в обычной ситуации, в простой вывод, то набрали долгов, у нас любят, там, взяли автокредит, вы эти кредиты не хотите возвращать, машину продали и ездите по там, доверенности там, по другому средству транспортного, то пристав здесь может применить данную меру.
Еще один вопрос, поступивший к нам. Можно ли обогнать и объехать велосипедиста через сплошную линию разметки?
Ну, здесь совсем какой-то провокационный вопрос, я бы так сказал.
Ну, хорошо, бывают ведь и такие ситуации, что когда останавливается автобус, но расстояние между ним, да, и линией разметки недостаточно для того, чтобы автомобиль проехал, не пересекая сплошную, предположим.
Значит, что касается сплошных, да, значит, у нас знак 3.20, мы помним, что обгон запрещен, когда есть, да, то в этой ситуации, в действиях данного знака, вы ничего не можете сделать. То есть у вас, как правило, дорожное движение предполагает, если есть какое-то препятствие на дороге, да, значит, в виде там транспортного средства другого, остановившегося, там, либо невозможность ехать, вы обгонять не можете, все четко, знак есть, все. То есть никаких там выездов, я не мог там ехать. Другое дело, если этого знака нет, то есть сплошная. Такое тоже может быть, вы по этой сплошной. Тут нужно понимать, здесь действуют другие нормы, и предполагается, ведь главное вам не допустить выезда на встречную полосу движения. Что значит пересечь сплошную? Если вы пересекли полным корпусом, выехав на встречную полосу движения, это одна ситуация. Если вы там буквально там левыми колесами там на нее наехали, либо съехали в какую-то сторону, просто ну из-за того, что неудачно остановился там маршрутное транспортное средство, и вы вынуждены это сделать, чтобы не останавливать скорость потока, потому что в этой ситуации пока все сядут в автобус, пока они оттуда уйдут, да, это, к примеру, разные ситуации могут быть. Я не то, что тут говорю, что здесь можно это делать. Нет, я бы такого тоже бы не сказал, но я считаю, что в этой ситуации привлечение вас к ответственности оспоримо. Вы всегда можете сослаться на эти обстоятельства. То есть, если вот вопрос прямо рассматривать, в зоне действия знака 3.20 обгон запрещен, нельзя никаких действий предпринимать, вплоть до остановки транспортного средства. А при наличии сплошной, которую вы хотите там, значит, ее пересечь, обгоняя там велосипедиста, либо еще кого-то, да. Но опять же, вопрос сформулирован странно. Обгоняя велосипедиста. То есть, странно, что обгоняя велосипедиста. Велосипедист такой же участник дорожного движения. То есть, по большому счету, то, что он там, ну скажем, пыхтит и не развивает скорости сильно, а вы спешите куда-то. Вы можете объехать 60 км в час, а ему, чтобы ехать 60, нужно быть очень хорошо подготовленным. Да? Значит, и он пыхтит впереди едет, да. Ну, во-первых, он должен ехать, мы уже про это говорили не раз по правой стороне, да, примыкая к обочине даже. Вот. Ежели все-таки он едет посередине, и вы хотите его обогнать, а не там его подтолкнуть, как это сказано, и там сплошная везде здесь. Ну, тут можно ведь и принять меры к таким, что предупредить его, посигналить ему, сказать, сместить в сторону, тем более не такой уж он широкий, да, такой, чтобы уйти. И поэтому, цепляя сплошную, у нас такую была ситуация, мы смогли в суде доказать, что само по себе так называемого выезда не было, потому что сотрудник ГИБДД там как бы увидел там и уличил в том, что там был заезд на эту сплошную левым колесом, типа вот ты пересек сплошную, да и не пересекал ее. Я пересечение, то есть когда ты корпусом выходишь, да, а тут, когда ты ее цепляешь, какое тут пересечение? Тут бывает ситуация вообще печальная. Помимо велосипедистов, еще бывает люка нету, там, к примеру, либо бывает камни просыпались, дорогу там делают, да, в той же ситуации ДТП, если мы посмотрим, как потом поток движется, ведь многие эту сплошную также объезжают, если стоят, оформляют место ДТП, вот я буквально вчера это видел, значит, поток транспортное движение выезжает там колесами на сплошную и объезжает, ну, никто же при этом не кричит, что ты там, вот, ты там правила движения нарушаешь. Да, нарушаешь, но это вынужденная мера. Поэтому по общему правилу обгонять велосипедиста, конечно, нужно в зоне действия разрешающих знаков, да, вот это в целом. И выезд на сплошную нужно рассматривать с точки зрения вынужденности. Если это вынужденная ситуация, это одно. Если эта ситуация не вынужденная, это другое. Поэтому здесь очень надо сильно подумать.
После небольшой музыкальной паузы мы продолжим. Не переключайтесь.
Марафон безопасности дорожного движения на радио «Дача».
Вспоминаю эту ночь, когда никто не мог помочь. рушить стену тишины, и звуки были не нужны. Но вдруг ты села за рояль и унесла куда-то вдаль мелодия любви и слез, и мой ответ, и твой вопрос. Рояль в ночи звучит, звучит для больной души в городской тиши. Рояль в ночи звучит, звучит для больной души в городской тиши. Жжется светлячками сад, как тысячи ночей назад. И тысячи измен спустя я вновь невинен, как дитя. Но эта музыка тепла меня согрела и спасла. И мы не приняли всерьез ни мой ответ, ни твой вопрос. Рояль в ночи звучит, звучит для больной души в городской тиши. Рояль в ночи звучит, звучит для больной души в городской тиши. Для больной души в городской тиши. Рояль в ночи звучи, звучи для больной души в городской тиши.
Безопасности дорожного движения на радио «Дача».
Наша программа продолжается в рамках марафона за безопасность дорожного движения. Напоминаю вам, в нашей студии руководитель компании «Юрфинекс» Юрий Романченко. Следующий вопрос, который задают наши слушатели, такой. Обгон закончил на сплошной, начав на прерывистый. Лишают прав. Что делать? Обгоняешь ты себе спокойненько грузовик, а в конце маневра тут опа!
Такое у нас тоже частенько бывает. Вы едете с разрешенной скоростью, не пересекаете, есть возможность вам маневрировать, вы можете обгонять. Вы обгоняете, да? И раз прерывисто заканчивается, вы типа заезжаете на сплошной, заезжаете. Вот все там. Вот ты там нарушил правила дорожного движения. Ситуацию нужно разделить на несколько частей. Первая часть. И вообще, какая позиция должна быть? Во-первых, нужно зафиксировать, ну, вас остановили пока, да, значит, нужно зафиксировать, каким образом была наложена, значит, вот эта вот разметка на дороге. Потому что существует, многие автолюбители не знают, либо просто никогда не применяли, существуют определенные ГОСТы к наложению данного вида, значит, разметки на дороге. Там есть определенные нюансы по длине, по расстоянию, там, от 50 до 100 метров она может быть. И дорожники, когда дорожные службы, когда это делают, они иногда, ну, честно говоря, халтурят. То есть они не по правилам дорожного движения разметку наносят, а с нарушением данного ГОСТа. Вот здесь для вас будут являться объективные стороны. Главное доказать, что вы это сплошную нарушили, которую нанесли, но ее нанесли неправильно. Любой автоэксперт, который понимает, если вы предъявите фотографии, видеозапись, либо он натурно осмотрит все это дело, рассчитает и так далее, либо он, значит, потребует выкопировку с километража у администрации по этой дороге, и там будет видна разметка. значит, ее нужно сравнить с ГОСТом. Если по этому ГОСТу следует, что она нанесена неправильно, то никакого состава правонарушений нет. Это четкая практика, у нас такое было уже несколько раз. Это первый момент. Вторая ситуация, когда вы, соответственно, начали обгон, а завершили его через сплошную, да? Вот ситуация такая же, но здесь нужно помнить об одном, что ваши доводы о том, что я там вот не успел завершить маневр, я там спешил, но не смог и так далее, не действует. У вас нарушение. Вот другой момент, если имеет место быть виновное действие того, кого вы обгоняли. Он, допустим, ускорился. И вы не могли предвидеть это дело. То есть, грубо говоря, у нас транспортное средство, которое обгоняют, не должно препятствовать путем увеличения скорости, если его обгоняют. У нас про это как-то забывают. Начинают играть в эту игру «догони меня». Значит, ты пытаешься, я там еду по встречной полосе, пытаюсь тебя обогнать, а ты там топишь, еще больше усиливаешь. Здесь на это нужно тоже указывать. Вот. Ну, хотя фиксируется это сложно, если есть, конечно, камеры и все такое прочее. Но по общему правилу, да, если вас поймали во время вот этого мероприятия, то, соответственно, вы будете привлечены к административной ответственности за нарушение условий маневрирования и все такое прочее. Но шансы отстоять свои права есть всегда. То есть я вот любому каждый раз говорю автолюбителям, если вы сомневаетесь, да, то вся работа начинается у вас прямо на месте совершения правонарушения. Сам себе юрист, сам себе там адвокат, сам себе там специалист, еще никто эту игру не отменял. Это действительно правильная вещь. То есть большинство, значит, ситуаций, когда люди почему-то верят в некого там могущественного там волшебника, в некого могущественного там автоюриста, которая там все разрулит, это не так. Если вы на месте все грамотно сами зафиксировали, приблизительно понимаете момент, когда, значит, вы были правы, и у вас есть на это видео, фото, доказательства этого всего, вы там озаботились свидетелями, вы не согласились сразу на месте происшествия с меняемым правонарушением, а сказали, да, я хорошо протокол на руки получил, там, допустим, написали просто пояснение, предоставлю дальше, расписались за копию, такие вот азы, о которых мы с вами проговаривали. Это не то, что как бы дает возможность вам повоевать с ГИБДД. Такого нет. Мы к этому не призываем. У нас, к сожалению, значит, на привлечение к административной ответственности влияет много факторов. Вот, к примеру, в этом конкретном случае, допустим, неправильное нанесение разметки. Да? Даже сотрудник ГИБДД может не подозревать, что разметка нанесена неправильно. Но он вас будет привлекать к административной ответственности, а вы должны свои права грамотно отстоять. Поэтому, как говорится, ничего личного. Мы должны просто грамотно помочь себе самому права отстоять.
Юрий, наш марафон уже близится к своему завершению. Вы очень во многом нам помогли. Я надеюсь, что нашим слушателям и участникам дорожного движения было интересно и полезно наше общение. Хотелось бы от вас услышать несколько добрых слов и пожеланий.
Ну что, да, марафон у нас прошел, так сказать, незаметно, да, время летит стремительно. Я всем автолюбителям желаю, чтобы этот пандемийный год закончился, что вот не допускать, несмотря на всякие ограничения и так далее. И так эмоционально тяжело вообще в целом, да, когда ты в маске должен носить какие-то ограничения, много страхов про эту пандемийную ситуацию рассказывать. Желаю одного, чтобы всегда держать себя в трезво и, как говорится, память и уме, что вы должны просто понимать, не надо эмоционалить, не допускайте вы эмоций никогда. Вот, друзья, вот просто случилась ситуация, эмоции в сторону. Потом, там, не знаю, в спортзале, там, в бане, там, дома, там, на кухне, что хотите, там, эмоциональте, кричите, там, все. Здесь должны понимать четко, что правоприменительная деятельность, вот я вам говорю, профессионально смотрится только лишь с точки зрения холодного рассуждения, логики. Поэтому, если случилась неприятная ситуация, не отчаиваемся, эмоции не допускаем. Четко помним о том, что вы должны в первую очередь научиться себя защищать самостоятельно. Для этого не надо быть гуру слишком сильно. Достаточно просто зафиксировать все это дело, сравнить, посмотреть, позвонить, сообщить. Об этом мы всегда говорили вам, да? А уж после этого, когда вы имеете на руках документы, у вас всегда есть возможность, есть срок для их обжалования. Не закидывайте их в долгий ящик. Идите к грамотным специалистам, показывайте, рассказывайте. Если они вам на консультации скажут, что да, шансы есть, им нужно воспользоваться. Если шансов нет, и вы понимаете прекрасно, что да, имело место быть ваше не совсем правильное поведение, но кроме себя тут винить уже, наверное, некого. Удачи в начинающем году. Желаю, чтобы ваш путь был всегда чистым, безоблачным, без потрясений.
Ну что ж, друзья, добавить мне нечего. На этом наша программа подошла к концу. Мы благодарим за помощь руководителя компании Юрфинекс Юрия Романченко. С вами была Ксения Тулина. Удачи вам на дорогах.
Марафон безопасности дорожного движения на радио «Дача».